Студия «Римский садик» представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия 5. После бала. Глава 1. Ночь. Ранее в сериале.
Вот балда! Всему приходится учить. Зайдешь. Наденешь Варенникову наручники на ноги, чтобы не брыкался. Потом сунешь ему в рот тряпку, чтоб не орал. Снимешь с него кушак, зацепишь его на крюк, сделаешь петлю. Веса в Варенникове 3 пуда, не больше. А у тебя 6 пудов.
6,5.
Значит, подымешь его, как пушинку, поставишь на лавку, а потом ее выбьешь у него из-под ног.
Теперь понял. Прямо сейчас исполнять?
Нет, тотчас после моего отъезда. Ну-ка, подай, братец, шубу.
Домой, изволите.
Увы, нет. Надо еще одну девицу навестить.
Проводив начальство, младший надзиратель Яровских пошел в 3-ю камеру.
Что? Начальник приехал.
Яровских, отводя глаза, молча кивнул и, вынув наручники, присел у ног Варенникова.
А почему я шагов не слыхал? Эй, ты чего это делаешь?
Что велено? Ты не брыкайся. В грехах лучше покайся. Скоро перед Господом предстанешь.
Что? Что? Помогите!
Не ищи. Нет в сыскной никого.
И в ту секунду, когда Яровских, наконец, застегнул на ногах наручники, Варенников со всей силы огрел его теми, что сковывали его руки. Надзиратель от боли схватился за голову и повалился на пол. Излюбленным развлечением в деревне, где вырос Варенников, были драки стенка на стенку, в которых Андрюха был одним из лучших бойцов. Чтобы не дать противнику подняться и вытащить револьвер, он прыгнул на него сверху и принялся лупить наручниками по лицу. После одного из таких ударов надзиратель обмяк и притих.
Что, сдох, сучий потрох? Так тебе и надо. А Господу нашему передай, что я к нему не тороплюсь.
Половой сдернул с пояса надзирателя ключи. Отыскав нужный, освободил от наручников ноги. Но как не выворачивал ладони, открыть ручные кандалы не сумел.
О, черт! Как же я со скованными руками по улице пойду? Да еще без верхней одежды.
Варенников расстегнул на трупе Яровских кобуру, вытащил из нее револьвер, вышел из камеры и закрыл ее на ключ. Потом огляделся и прислушался. Ни шорохов, ни звуков.
Не соврал, покойничек. И впрямь никого.
Варенников спустился по парадной лестнице, аккуратно открыл входную дверь. Вдруг Клоповский еще там, на офицерской. Но на улице было пустынно. Лишь морозный февральский ветерок гонял снежинки по тротуару. Ёжась от холода, при аресте Клоповский не позволил ему надеть зипун и шапку, Андрюха побрел в сторону Вознесенского проспекта. На его счастье, на углу с Фонарным переулком стоял извозчик. Варенников плюхнулся в сани и быстро закутался в плед.
На Малый проспект. В трактир «Розочка».
А ты чего это без пальта? Чай не лето. Гроши-то есть?
А как же!
А ну, предъяви.
Извозчик обернулся к седоку и увидел наставленный на него револьвер.
Хватит?
Оружие в руках Варенников держал впервые. Однако видел в синематографе, как ловко управлялись им лихие американские пастухи, которых звали ковбои. Подражая им, он взвел курок.
Ты что это делаешь? Не надо!
Варенников протянул связку с ключами.
«Сними наручники!»
Извозчик дрожащими руками схватил ключи и освободил Андрюхины руки.
«Сделано, барин!»
«Теперь езжай на Малый!»
А потом?»
«А потом ты про меня забудешь. Навсегда. Иначе из-под земли достану. Номер твой 2296 я запомнил».
«Как прикажете, барин!»
Извозчик хлестнул кнутом, и лошадка его понеслась. Оболешев неподвижно лежал на мостовой, снег вокруг него был алым. Вокруг сыщика, сняв шапки, стояли кучера карет, в которых в зимние приехали гости. Стецинскому, Липову и Желтакову пришлось расталкивать возниц локтями.
«Да ну, разойдись!»
«Дай дорогу!»
Стецинский, стянув с руки лайковую перчатку, стал искать пульс на запястье Аболешева. Желтаков сочувственно хлопнул Казимира Мечиславовича по плечу.
«Пуля угодила в голову. Увы, ваш товарищ мертв. Поверьте, я войну прошел».
«Ошибаетесь. Я чувствую пульс».
«Не может быть!»
Липов присел на корточки, расстегнул Аболешеву сюртук и приложил ухо к груди.
«И сердце бьется. Бьется!»
Липов вскочил и ринулся к зевакам.
«Кто отвезет раненого в больницу?»
«Мы бы с радостью!»
«Ну, без позволения барина не мое.
Свиняйте
всю обивку кровью запачкает. Оттирай потом!»
Липов достал револьвер и взвел курок. Кучера попятились.
«Аболешев спас жизнь государю!»
«Опустите револьвер, надворный советник! Что у вас за манера и всюду размахивать?»
Услышав знакомый голос, Липов обернулся. Перед ним стоял обергофмейстер Всеволожский.
«Мой чиновник ранен. Его надо в больницу!»
«Хорошо, хорошо. Мой кучер его отвезет. Эй, Прошка!»
Из толпы выбежал здоровенный малый и по-солдатски взял под козырек.
«Здесь, ваше превосходительство!»
«Отвезешь раненого в госпиталь дворцового ведомства».
«Есть, ваше превосходительство».
Прошка тут же бросился к Аболешеву и вместе со Стецинским поднял его с земли.
«А вы, Липов, пойдемте со мной. И вы, Желтаков, тоже».
Они вошли в Зимний дворец через министерский вход. Тела погибших городовых уже успели отсюда унести. Лишь кровавые пятна на полу свидетельствовали о трагедии, случившейся здесь четверть часа назад.
«Я доложил обо всем его величеству, и он повелел хранить все произошедшее в тайне».
«Как? Почему?»
«Государыня снова беременна. Надеется, что наконец-то мальчиком. Ей нельзя волноваться. Поэтому и зарубите это себе на носу. Никакого динамита не было, а Столетов покончил с собой из-за несчастной любви».
«А как же полицейские, что здесь погибли?»
«Ну, мы что-нибудь придумаем».
«Предлагаю следующее. Чины дворцовой полиции успешно отразили атаку грабителей, пытавшихся прорваться в Зимний. Но трое из них геройски погибли».
«Отлично, так и скажем. Само собой, семьи погибших получат пенсии. Ну, а вы, господа полицейские начальники, внеочередное производство в чинах. Всем все понятно?»
«А бедные песцы? Кто же их по тундре будет гонять?»
«А вы, оказывается, шутник, надворный советник. Что ж, не смею больше задерживать».
«Честь имею».
Лихач Степка гнал коня во весь опор, и буквально через 5 минут после выстрела на набережной сани с Белкой уже катились по мосту императора Александра II, в простонародье именуемом Литейным. Пролетев затем по широкой Нижегородской улице, они свернули в Финский переулок, и мгновение спустя, лихо обдав прохожих пушистым снегом, Степка затормозил у Финляндского вокзала.
«Мамзель, вуаля, приехали!»
По первоначальному плану, на привокзальной площади, где всегда полно извозчиков, Белка с Тулуповым должны были сменить экипаж, дабы запутать погоню. Но события пошли не по плану. Тулупов полчаса назад погиб, а Белка, выбегая из Зимнего, оступилась на Дворцовой набережной. В первый миг боли она не почувствовала, но в санях ступня разнылась. Да так сильно, что вылезти оттуда Белка не могла.
«Эй, мамзель, приехали! С вас, как условились, 500 рубликов.
«У меня изменились планы. Вези теперь на Шкиперскую набережную, дом Молочаева».
«Ха, за второй адресок накинуть полагается».
«Тебе 500 рублей мало? А пулю в лоб не желаешь?»
Шкиперский проток был границей между городом и огромной свалкой на Гаванском поле. Народ там обитал лихой, полиция лишний раз туда не совалась, потому Белка там и поселилась. Через полчаса Степка подвез ее к новому каменному зданию, на первом этаже которого владелец устроил кегельбан, а 2 других отвел под меблированные комнаты.
«Держи свои 100. Если хочешь больше, дотащи меня до комнаты. Я ногу подвернула. Ступить на нее не могу». На второй этаж мне точно не подняться.
Червончик.
Вот ведь живодер. Ладно, накину пятерку.
Червонец. У меня для бомбистов тариф особый.
Хорошо. Черт с тобой, червонец.
Степка спрыгнул с облучка, привязал коня к газовому фонарю, затем, наклонившись, взял белку на руки, внес в подъезд и, кряхтя, поднялся по лестнице. На площадке второго этажа их встретил обеспокоенный коридорный.
Ой, барышня, а что случилось?
Так отплясывала, что ногу повредила.
Вот до чего эти маскарады доводят.
Белка утром соврала коридорному, что идет сегодня на маскарад, потому-то и оделась горничной.
Дверь нам открой.
Сию минуточку. Вот, проходите-с.
Степка занес белку в просторную угловую комнату и положил на кровать.
Держи, червонец, и рот свой закрой на замок.
Конечно, конечно. Премного вам благодарны. Если что, утром я у биржи, а вечером у медведя завсегда стою.